Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 23 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». В России, как сообщается, ужесточат наказание за домашнее насилие. Конституционный суд обязал сделать это, но станет ли это шагом к решению проблемы? Газета «Известия» сегодня пишет со ссылкой на Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, что новые нормы вряд ли успеют доработать так быстро, но 24 июня заканчивается весенняя сессия, но, скорее всего, в течение полугода поправки в Уголовный кодекс, так обещают в Минюсте, уже будут внесены в Государственную Думу. Как сообщается, что есть даже повод для изменения закона, конкретная жалоба конкретной жительницы Оренбургской области. 8 апреля Конституционный суд рассмотрел обращение гражданки Саковой, которая сообщила, что ее систематически избивал проживавший с ней брат, а по действующему Уголовному кодексу фактически он при этом оставался безнаказанным. Итак, станет ли подобного рода решение Конституционного суда, то есть, по сути, требование пересмотреть закон, шагом к решению проблемы домашнего насилия. Об этом мы будем говорить. Здесь Наталья Краснослободцева, она руководитель проекта «Дом-убежище» для женщин и детей, которые страдают как раз от домашнего насилия. Наталья Георгиевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Закони» и член Общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать, можно звонить 7373 94 8. Но, как вы знаете, сначала нужно зайти в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и принять участие в голосовании. Простой вопрос. Ужесточение наказания за домашнее насилие может помочь в решении проблемы или нет? Три варианта ответа. Да, может помочь. Второй вариант. Только частично может помочь. А третий вариант вообще не поможет. Три варианта ответа. Хорошо, голосование уже идет. Проголосовали, потом возвращайтесь к нам и принимайте участие в обсуждении. Так, первый мой вопрос к Наталье Краснослободцевой. Как вы относитесь к этим новостям? Это, с вашей точки зрения, хорошие новости? Это поможет?
Я считаю, это очень хорошие новости. И я знаю, что как раз адвокат Мария Давтян, которая участвовала в этом процессе, это благодаря ей вот это сдвинуто, я считаю, даже, наверное, не камень, а гора. И это, может быть, первый шаг, и он важный. И это поможет, потому что здесь изменение на правовом уровне идет по отношению позиции жертвы насилия и тирана.
Домашнее насилие – это такая давняя проблема, ее так долго обсуждали, что говорить, что вот по решению Конституционного суда по делу Саковой от 8 апреля вдруг эта гора сдвинется, нет ли здесь излишнего оптимизма?
Была заявка о том, что, возможно, будут поправки. И если они будут, то это сдвижение, это огромный сдвиг. И пусть он будет, для кого-то он может быть маленьким, но это действительно такая правовая позиция, которая меняется по отношению к жертве насилия. Я считаю, это хороший шаг.
С вашей точки зрения, почему этих шагов не было прежде?
У меня есть лично мой взгляд.
Конечно.
Вы знаете, законы пишут люди, имеющие определенные ценности. И если бы это было, так сказать, в возможностях людей, которые вот в реалии сталкиваются, то это давно бы закон был написан. Увы, это правовая возможность тех, кто непосредственно сидит в Госдуме и пишет. Я так думаю, что здесь есть какие-то личностные аспекты. Это мое предположение, потому что если по-здравому рассуждать и видеть действительную проблему, то я не понимаю, какое может быть объяснение того, что закона до сих пор нет, когда такие трагедии и страшные истории.
Хорошо, тогда, так как уже многие сообщения приходят от наших слушателей, в общем, довольно прогнозируемые, вас спрашивают, а зачем говорить о домашнем насилии? Это что, чем-то отличается от уличного?
А очень отличается. Послушайте, семья – это ячейка общества, в котором вообще закладываются ценности всего. Любой психолог, разбирая любую проблему человека, мы рано или поздно всегда уйдем в детство. Детство – это семья. Если в семье дети неважно, мальчики, девочки растут в атмосфере насилия, где папа бьет маму, а я скажу, дети в единственное, в чем нуждаются, это видеть, как папа очень любит маму, а мама любит папу. И если вот этого базового понимания нету, что мир безопасен, или, вернее, есть люди, с которыми можно быть безопасно, то человек не имеет правильной основы для того, чтобы воспринимать вообще окружающее. А если... Вот я непосредственно работаю прямо с жертвами домашнего насилия, и те истории – это страшные истории. И это, а потом мы спрашиваем, а что, откуда у нас катится общество? А у нас что за дети растут? А что у нас за мужчины? Что за семьи? А что за жены? Это то, что мы рождаем в семьях. Где домашнее насилие?
И вы не понимаете, почему многие люди пытаются писать тут же, нельзя это вводить, потому что это будет повод для домашнего шантажа.
Вы знаете, вот... Все взаимосвязано. Я считаю, что если у нас будут заниматься этим вопросом, то даже, знаете, опять, на моем уровне, когда ко мне обращается женщина, я умею отличать, когда она манипулирует ситуацией и делает вид, что она жертва домашнего насилия, либо это правда жертва домашнего насилия. Поэтому этим вопросом должны заниматься специалисты.
Каждое отделение полиции не посадишь по Краснослободцевой.
А в каждом отделении полиции умеют так... также отличать и видеть, где действительно женщина страдает и где не страдает. Это очень... Все, кто плотно с этим сталкиваются, невозможно запутать их.
Наталья Краснослободцева, руководитель проекта «Дом-убежище для женщин и детей, страдающих от домашнего насилия». Рубен Маркарьян, член Общественного совета при Минюсте России, главный редактор информационно-правового портала «Законе». Рубен Валерьевич, с вашей точки зрения, нынешнее движение в сторону нового законодательства по домашнему насилию, это сработает?
На мой взгляд, это то, что прозвучало в новостях, и то, что мы сейчас обсуждаем, к сожалению, никакого отношения к домашнему насилию не имеет. Это чисто правовой казус, потому как что сказал в ответ на жалобу Конституционный суд? Он просто указал законодателю на то, что нужно привести 116-ю прим-1...
Что статью, и обычно делает Конституционный суд.
Статью Уголовного кодекса, привести ее в соответствие, но не... Применительно к домашнему насилию. Это жалоба была просто женщины, которую избивал, насколько я понимаю, брат. И поэтому средства массовой информации зацепились за это, что речь шла о домашнем насилии. На самом деле здесь просто речь идет о конструкции правовой этой статьи, которая изначально была заложена, в которой изначально была заложена ошибка. Потому как там было написано, что к уголовной ответственности привлекается человек, подвергнутый административному наказанию. Неважно, это за домашнее насилие там, или это просто хулиган на улице. И получилось так, что в этом конкретном случае этот человек, этот брат уже был осужден по 116 статье как за уголовное преступление. То есть он сначала получил административное наказание, потом получил уголовное наказание, потом получилось так, что прошло больше года к привлечению к административной ответственности. А статья-то как сформулирована? Она была сформулирована, что более тяжкое вот это наказание в уголовном порядке получает человек, подвергнутый административному наказанию, а он уголовному. И вроде как бы это более тяжко, а почему-то ну, его снова под административку. Поэтому здесь Конституционный суд просто совершенно верно указал, слушайте, но если он совершил более тяжкое правонарушение, которое подпадает под более тяжкую статью, это уголовное, да, то почему законодатель указал, что он должен менее пострадать именно за это? Никакого это отношения повод. К домашнему насилию это не
повод.
Имеет.
Да. Но это повод, из-за которого депутаты так или иначе будут ведь заниматься вопросом домашнего насилия.
Ну, я думаю, что они периодически этим занимаются, домашним насилием, но я здесь с Натальей соглашусь по поводу, наверное, нужно не ужесточать наказание за домашнее насилие, потому как у нас этих статей очень много. И насилие как таковое от причинения физической боли, не повлекшее каких-то последствий в виде тяжкого вреда здоровью или легкого вреда здоровью или средней тяжести, или просто физическую боль, это не обязательно имеет отношение к домашнему насилию. Здесь соглашусь с Натальей в том плане, что нужен, видимо, закон не об ужесточении наказания, а закон о профилактике домашнего насилия. Вот про закон о профилактике домашнего насилия я его, честно говоря, не видел. Я видел проект, потом его, по-моему, сняли с обсуждения, потому что там его все, ну, не побоюсь этих слов, высмеяли, видимо, не о том речь. И вот сейчас уже в данном случае Наталья оппонируя, да, она сказала, что тут надо, чтобы семья – это ячейка общества, и мама должна любить папу, и папа должен любить маму. Да кто бы спорил? Кто бы спорил? Вопрос в том, что ужесточением наказания за побои Любовь папа не усиливается. Папа не станет больше любить мамы, что ребенок, который будет жить в семье, видеть, что папа там маме приложился по лицу, и за это вот сейчас ему не 40 тысяч рублей, да, а 60 тысяч рублей. Из семейного бюджета, кстати говоря. Или там посадят его там на 30 суток, или отправят там на обязательные работы. И сынок будет смотреть на семью и думать, так, сейчас папа будет больше любить маму. Наверное, не об этом речь. Наверное, здесь должна быть массированная пропаганда семьи, то есть вот этой любви семьи. Мы же что смотрим по телевидению, да? В основном расчлененку, трупы какие-то, домашнее насилие.
Подождите, ну переключайтесь на канал «Культура», и не надо смотреть расчлененку. Ну, так,
дело в том, что каналов с расчлененкой больше, чем каналов «Культура», во-первых. Во-вторых, она проще к восприятию. То есть вот эта вот информация
вот это
с кровищей, да, она проще к восприятию. И телевидение, а я участвовал в телевизионном проекте «С кровью», ну вы помните, ну, да, там на одном из федеральных каналов, там более 10 лет. И я для себя пришел к выводу, что вопрос не в том, что нам показывают то, что они хотят показать. Они показывают то, что мы хотим смотреть. То есть люди с большим удовольствием смотрят эти вот кровавые вещи. И здесь в данном случае речь идет о роли государства, которое должно понимать. Если государству нужна здоровая семья, государство должно вкладывать деньги в пропаганду этой самой здоровой семьи.
Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Закони». Теперь Наталья Краснослободцева. Возвращаясь к этой истории. Там действительно... Реально, они будут рассматривать конкретную историю, да, с конкретным наказанием, которое вряд ли имеет отношение к комплексному решению проблемы. Так вот, а если бы все-таки сейчас мы заговорили о том, как надо решать комплексно эту проблему? Я вот вижу много-много сообщений, которые приходят к нам, и вы наверняка уже сталкивались с этой общественной реакцией, согласно которой многие видят в попытке установить особенное наказание за домашнее насилие попытку женщин выступить против мужчин.
Вижу ли я так?
Да.
Конечно, нет.
Вы понимаете, почему идет... так?
Я понимаю. То есть есть тоже движение определенное. Я сама была вот на слушаниях в парламентской Госдуме и выступала с докладом о статистике. И против меня тоже люди оппонировали, что... Ну, что я хочу сказать? Причем тут женщина, вставшая против мужчины? Мы говорим о насилии. Насилие может подвергаться кто угодно. И речь идет о взрослых людях, мы сейчас не о детях, потому что там оппозиция как раз перепутала, ну, все смешивает. И насилие может подвергаться кто угодно. Здесь вопрос защиты того человека, которому применено насилие. И формат может быть любым. Но мы, почему опять, все-таки мы в семью и...
Так вот, тут вроде как говорят, что с насилием на улице более-менее понятно, а с семьей что-то другое. И вот что другое?
Вы сейчас хотите, чтобы я ответила за тех, кто оппонирует?
Нет.
Семья, ну что другое, не должно быть побоев, не должно быть...
Нет, то, что их не должно быть, понятно, но, да, видимо, как-то надо по-другому бороться с этим, потому что с уличным насилием вроде как мы можем бороться.
Но когда речь шла о законе о профилактике, о котором тоже вот, да, Рубен сказал, то его как раз и отклонили, потому что действительно у меня есть в опыте среди женщин, которые страдали, они доказывали, доказали, ну и все, закон решил. Но речь идет о том, а как это предотвратить? Вот чтобы этого не было. У нас все равно, где это, в менталитете, в России, вот, ну, как это объединить, я не знаю, но у нас есть такое, что, в принципе, это вот, ну, как бы нормально. Я уверена, что даже вот кто нас слушает, либо люди слышат соседей, которые орут, либо они, ну, видели, их родители, это бы касалось, ну, там, я не знаю, каких там поколений, ну, либо их коснулось.
То есть... Нет, муж да жена одна сатана, моя хата с краю, я ничего не... Ну, там много поговорок, которые все описывают.
Да, но мы говорим сейчас все-таки о том, что есть безопасность жизни. Ну, у нас есть, да, тоже право такое у нас на безопасность жизни, на жизнь. И когда оно внутри семьи нарушается, а это отношения близкие, то это... ведь женщина больше молчит, но чаще всего. Ну, поэтому, наверное, чаще всего и говорят, что женщина хочет встать против, пойти мужчины. Но не надо так сужать только до женщины. Я считаю, что здесь надо сужать о том, что когда неправ обидчик, он должен нести наказание. У нас, увы, в реалии этого не происходит.
Говорят, что чаще этого всего не происходит, потому что в этом конфликте это всегда частное обвинение. а не обвинение со стороны государства.
Это то, что у нас также, да, переведено. Я думаю, что вот тут... я вообще, смотрите, я практик, я не юрист, и вот мне немножко в терминологии будет это сложно, но, да, это частное обвинение, поэтому это закрывается, это забывается, идите примиритесь.
То есть можно прийти и примириться?
Ну, можно, да. Ведь у нас большая часть женщин, которые подают заявление в случае побоев, они не получают квиточек, а потом это теряются. А иногда и квиточек получают, и это тоже теряется. Ну, вот я говорю конкретный случай, где я тоже в этих участвовала.
Это Наталья Краснослободцева, Рубен Баркарян. Если вообще говорить об этой истории, это действительно проблема так называемого частного обвинения? В чем, откуда вот отдельная проблема домашнего насилия? Откуда растут эти ноги? Просто из истории? Мы так устроены?
Нет, ну, дело в том, что, наверное, мы затрагиваем самое святое, семью, как мы правильно говорим, поэтому об этом чаще всего говорят. Но когда идет брат против брата, значит, сын против сестры, ну, брат против сестры, или там папа против мамы, и дети это смотрят, просто это очень неприятно. Мы все-таки так воспитаны, что нам это претит. То есть ничего здесь хорошего нет. Мы привыкли, к сожалению, к хулиганам на улице. Мы понимаем, что они были, есть и будут. Ну и каким-то образом полиция с ними должна бороться. Вот. А что касается частного обвинения, я, наверное, не раскрою тайну для слушателей, многие из которых, или там какая-то значительная часть из которых юристы. Что такое частное обвинение? Частное обвинение – это не потеря квиточка и не обращение в полицию. Частное обвинение – это непосредственное заявление о совершенном преступлении непосредственно в суд. То есть полиция не рассматривает дела частного обвинения. Это не их тема, это не их компетенция. Они рассматривают там, где есть причиненный вред. И вот эти разницы между домашним насилием, которое рассматривает полиция, и которое рассматривает там мировые суды, заключается только в тяжести причиненного вреда. То есть если вред здоровью причинен там в средней тяжести, соответственно, или там легкий вред здоровью, или, не дай бог, там тяжкий вред здоровью, то это компетенция полиции. Когда женщина или мужчина, неважно кто, то есть идет, подает заявление в полицию, вот меня избили, вот у меня разбитый нос, вот у меня сломана челюсть, выбиты зубы там или еще что-то такое, они первое, что делают, назначают судмедэкспертизу или там судебно-медицинское исследование и смотрят. Есть критерии к их компетенции отнесения этого вреда. Ну, то есть, если там стойкая утрата трудоспособности, ага, ну, значит, наша тема, мы расследуем это в публичном порядке. То есть, тогда обвинение поддерживает государство против преступника. И если же это просто физическая боль, ну, там, кто-то кому-то там пощечину съехал, ну, синяк, ушиб там, да, ущипнул, ударил по лицу, но каких-то телесных повреждений не причинено, которые подпадают под уголовщину, то тогда женщина или мужчина вправе самостоятельно идти с делом частного обвинения в суд, подают заявление, сами вместо прокурора поддерживают его, сами представляют доказательства, имеют возможность примириться, что, собственно говоря, судьи им сразу предлагают. Говорят им: слушайте, ну вы тут повздорили, непонятно, кто из вас прав. У меня вот был случай непосредственно в моей практике, люди обратились, дедушка с бабушкой, ну это не совсем домашнее насилие, но по поводу семейных отношений, там что-то внуки что-то не поделили, разные дедушки и бабушки, значит, вышли на детскую площадку, давай разбираться. Женщина престарелая уже вцепилась ногтями в лицо этому дедушке, дедушка заломал ей руку, пытаясь сделать так, чтобы она ему не причинила эту самую физическую боль и увечья, как ему показалось. Потом оба пошли в суд и, значит, написали друг на друга заявление.
Это все-таки разные бабушка с дедушкой.
Ну да, но они как бы там на одной лестничной площадке сдружили семьями. Там,
это не домашнее насилие.
Нет, подождите, а что такое домашнее насилие?
Нет, это отдельный
вопрос. Нет такого вообще определения. То есть, если они живут в коммунальной квартире, в одном доме, то и есть домашнее насилие. Это не обязательно между родственниками. И какие-то родственники должны быть. Да, живут в одной коммунальной квартире, вот они повздорили. Соответственно, что произошло? Судья предложила им трижды примириться. Они сказали: нет, она меня первая, он меня первый. В итоге судья и одному приговор обвинительный, и второму. И оба с судимостью. И все несчастные. Хотя вместо того, чтобы просто разойтись, пожать друг другу руки.
Выход из этой ситуации есть?
Здесь ничего в уголовном кодексе менять не надо.
Нет, вот это вот бьет, значит, не любит. Ну вот...
Нет, так человек устроен. Из-за непонимания, из-за злоупотребления алкоголем, из-за воспитания, из-за бедности. То есть, ну, в основном
слушайте, Рубин, да,
речь об этом идет.
Да, но вы сейчас говорите, мы так устроены, и так бывает. Вот можно я такой вопрос? А вот вас... когда-нибудь касалась, ну, хоть или нет, скорее всего, да? То есть вот в детстве вот эта тема, она как бы ощущается кожей, что такое, да, когда в доме есть, ну, то, что не должно быть, ссоры, драки.
Ну, у меня лично не было ссоры вот, и вот драк вы... не было, да, непосредственно. Это прекрасно. Да, но у моих друзей были.
Это прекрасно, что не было, но вот знаете, тут действительно такой вопрос, это не просто поссорились, и это не просто неприятно. Это трагедии в семьях, когда это происходит, когда это на глазах детей, когда это жуть. Это...
Наталья, кто бы с вами спорил? Но я просто говорю, говорим... что ужесточением наказания за те статьи, которые и так уже давно прописаны, уже у них есть судебная практика, чтобы ужесточать наказание, ничего вы не измените. Мы же об этом сейчас говорим. Но... Об ужесточении наказания за домашнее насилие. Я ставлю вопрос по-другому. Угу. Давайте что-нибудь другое сделаем, не ужесточать наказание.
Мы как раз так пытаемся разобраться.
Да. То есть сейчас давным-давно предлагается закон о профилактике, чтобы это предотвратить, чтобы даже меньше сажать, меньше даже быстрее помириться. Опять, из нашего опыта работы, если когда женщина обратилась к нам с побоями конкретной истории, есть ли восстановленные семьи? Знаете, в каком случае? Если он не поднял руки. Вот если она... Потому что психологическое давление и насилие... Можно так объяснить человеку, что он никто, и звать его никак, что женщина выходит из окна. Я говорю про конкретные случаи. И если она приезжала к нам, подобная женщина, никогда, когда еще не дошло до рукоприкладства, вот здесь есть вероятность возврата к нормальным отношениям, потому что мужчина понимает, ну, жесть, но он не перешел грани. Когда уже поднята рука, это раз, два, а иногда год, три, пять и так далее, вот это семьи, которые однозначно распадаются.
Так а выход-то из этой ситуации получается не в правоохранительной практике?
Смотрите, а есть две проблемы.
Он ее не бьет сильно, получается так.
Но это ужасно. У нас, да, средняя тяжесть, по-моему, это 21 день отлежать в больнице, по-моему, да, надо?
Ну, стойкая утеря трудоспособности.
Но это ужасно. Да. А когда нос заплыл, когда сломан нос, это заживает в течение там недели какой-то. Но не 21 день, а когда сотрясение мозга, там может вообще быть, и не, ну, так, иногда так умело бьют, что и не видать. А про умелость бить – это тоже очень много. И поэтому здесь, если говорить о профилактике, то речь идет о том, чтобы в семьях этого не было, чтобы была другая реакция общественности, чтобы была другая реакция государства, чтобы женщина была более свободна и спокойна, что ее не тронут и не будут бить. Почему опять же про женщину? Потому что всегда слабое звено.
Наверное, где-то бывает, что женщина бьет мужчину, но, наверное, таких семей мало.
Да, но об этом, наверное, даже и не говорят мужчины.
Наталья Краснослободцева, руководитель проекта «Дом-убежище для женщин и детей, которые страдают от домашнего насилия». Рубен Маркарьян, член общественного совета при Минюсте и главный редактор информационно-правового портала «Законе». Это программа «Своя правда» о необходимости, возможности ужесточения наказания за домашнее насилие. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 23 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем проблему домашнего насилия. Конституционный суд обязал ужесточить наказание за домашнее насилие, но это скорее требование технического ужесточения наказания. Как можно решить эту проблему не только этим выполнением требований Конституционного суда, об этом мы и говорим. Здесь Наталья Краснослободцева, она руководитель проекта «Дом-убежище для женщин и детей, которые страдают от домашнего насилия», и юрист Рубен Маркарьян, он главный редактор информационно-правового портала «Законе». Третье кольцо замкнулось тем временем, сообщает нам Артур, 935-й, в городе серьезные пробки. Напомню, 8-9 баллов, таковы были прогнозы. Посмотрим, может быть, что-то изменилось. Да, на данный момент именно 9-бальные пробки, так оценивает ситуацию Яндекс, который обещает нам еще 2-2,5 часа 8-бальных пробок впереди. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить 7373948. Не забывайте зайти в наш телеграм-канал. Мы спрашиваем о том, может ли в решении проблемы домашнего насилия помочь ужесточение наказания. Да, нет, и только частично. Три варианта ответа. Заходите, выбираете и потом возвращаетесь к нам, к этому обсуждению. А сейчас я попрошу гостей вот о чем. У нас много сообщений, которые я попросил бы вас прокомментировать. 592-й понимает те предложения, которые обсуждаются, среди прочего, это вам, Наталья Краснослободцева, как попытку сделать так, чтобы показания женщины были, вот учитывая, как устроено наше правосудие, равнозначны доводу полицейского. То есть вот что не сказала, мы этому верим.
Как сделать...
Нет, что вся эта попытка вот изменить законы и так далее, поставить женщину в особое положение?
Нет, нет попытки изменить законы. Когда речь идет о профилактике, о законе, закон о профилактике домашнего насилия, там нет изменения законов. Там есть предложение о том, чтобы до того, как совершится преступление, была реакция. Вот о чем речь. Там нету новых законов. У нас законодательство есть.
Но понятно, была реакция кого?
Правоохранительных органов. То есть, чтобы не дошло до убийства, до самоубийства.
Но
чтобы...
в первой части программы господин Маркарьян объяснил нам, что если не менять закон, то нужно, чтобы 21 день в госпитале, и только тогда реакция будет.
Нет, смотрите, мы говорим сейчас о страшных историях, которые дошли до печальных результатов. Дойдет ли каждая история до печального результата, неизвестно. Но у нас в России женщина не защищена. Она не уверена в том, что если она обратится в правоохранительные органы, там будет реакция соответствующая. Хотя вообще-то там мужчина работает. И, честно, хотелось бы видеть это. Чтобы реакция мужчины была не так, что ты там, простите, глупая женщина, что ты там, может, ты что ты такого сделала, что он тебя ударил? Вот какая реакция. То есть женщина не способна ощутить защиту от сильного в лице государства, в лице мужчины, тогда, когда она подвергается насилию. И это неправильная позиция в менталитете, в государстве, и ее надо менять.
Если, пишут вам в продолжении, если дать кому-то особые права, это продолжение предыдущего. Многие полагают, что, например, у полицейских в этом смысле в суде особые права. Так вот, если кому-то дать особые права, пишет теперь Брэнгвин, то этот кто-то ими обязательно воспользуется. И женщины будут не столько права качать, сколько захватывать жилье, присаживать мужчин в тюрьму, потому что они им не нравятся.
Мы говорим о преступлении. Давайте так, да любой закон у нас можно использовать как угодно.
Это правда.
Вот и все. Ну тогда вопрос закрыт. Потому что любой закон можно вывернуть в другую сторону. И на самом деле тогда давайте не писать законов.
Хорошо. Рубен Меркарьян, что вы скажете по поводу вот этого спора, что женщины, пытаясь привлечь внимание к домашнему насилию, пытаются получить особые права?
Я не думаю, что это такая проблема, и что женщины тут где-то тайное общество женщин, которые сговорились и пытаются получить какие-то особые права. Там, какие особые права женщины там должны получить, кроме того, что они у них уже есть, особые права только потому, что они женщины. Там очень много в законодательстве, очень много всяких приятных вещей для женщин с точки зрения поддержки материнства и детства. Если говорить о домашнем насилии, ну, как таковом, то я бы тоже не стал говорить только о том, что это насилие мужчин в отношении женщин. Если мы говорим об отношениях там, братьев и сестер, то же самое домашнее насилие.
Да, но
там,
чаще всего встречается все-таки.
Да. Наверное, чаще всего встречается, опять же, в моем понимании, это из-за отсутствия, наверное, вот этой должной пропаганды и понимания, что мы все-таки разные. То есть мужчины с Марса, женщины с Венеры. Люди, которые малообразованные, малозарабатывающие, смотрящие только футбол по телевизору, я имею в виду мужчин, вот, они вообще не понимают женской психологии. Они не понимают, да, что когда женщина должна чувствовать себя защищенной...
Слушайте, у нас тут, пока вы говорите, у нас приходит сообщение за сообщением. Мужчина хозяин в доме, и, мол, вы понимаете.
Тут много сейчас в пятницу вечером, можно на чего-нибудь такого начитаться. Я к тому, что женщина, когда говорит, что она не чувствует себя защищенной, она в этот момент, если верить психологам, хочет, чтобы ее мужчина обнял. А мужчина в этот момент думает, что-то она хочет от меня, то есть вот ей нужна новая квартира, новая машина, новая шуба или еще что-то такое, она, в общем-то, достала. И он реально не понимает, что ему всего лишь надо подойти и обнять. А никто это ему не объяснил, и ему не показывают это в кино.
Это идет из семей.
Так вот правильно.
Посмотрите, вот замкнутый
опять
круг.
Опять же, Наталья, я возвращаюсь...
Нет, семьи воспроизводят сами себя, в кино не показывают. Да,
опять же, ну, так у нас для чего, собственно, средства массовой информации? Когда мы говорим о профилактике, и я когда сказал о профилактике, в том числе домашнего насилия, Наталья сказала только одну фразу по поводу того, что правоохранительные органы должны что-то такое делать, чтобы не совершалось преступление. Да, они делают.
Ничего не делают.
У них есть участковые, они ставят на учет неблагонадежное семьи.
Ходите вы участковые.
Это опека. Слушай,
ну, я непосредственно этим занимаюсь. Да, и в том числе у меня были десятки дел судебных, которые я непосредственно принимал участие и видел, что происходит. Если мы говорим о глобальном решении проблемы, да, то это не участковый, которого нужно АЭЭ. Он и так есть. У него и так есть определенный план. У него есть этот самый участок. Там есть проблемы какие-то совершенно.
Нет, слушайте, ну участковый один, а вас тысячи.
Речь идет, Юрий, о профилактике, а это значит деньги. Это деньги, которые должно выделять государство. Огромные деньги. И эти деньги кто-то должен осваивать. То есть, что вы думаете, если какой-нибудь федеральный канал получит от государства миллиарды, столько с заказом не боевики снимать, а хорошие фильмы, он еще не будет этого делать.
Смотрите,
будет...
когда закон о профилактике, который был и который сняли, там была речь о том, чтобы охранные ордера, то о каких, давайте, какие деньги? Здесь речь идет о полномочиях, о том, что человек, пришедший на место, у меня есть знакомые, которые имеют шелтер за границей, и вот там была конкретная ситуация, пришел полицейский, и имея право, он сказал, все, вы не приближаетесь к ней, дабы не произошло чего-то, что потом решать уже в уголовщине. Вот о чем речь. Причем тут...
Ну, это поможет в масштабах страны, которая 140 миллионов человек.
А можно я скажу, почему поможет? Поможет, потому что здесь меняется позиция. Позиция к взаимоотношениям, берем сейчас семью, всегда тот, кто поднимает руку, тот, кто ведет себя бесчинно, преступным образом, чаще всего это из-за безнаказанности. Все тираны, вот вам говорю 100%, это люди очень двуличные, которые очень дипломатично ведут разговоры, когда это касается... И дома за закрытыми дверями это другие личности. И потому, что это сходит с рук, вот именно поэтому, если был бы закон, это была бы реакция. Была бы реакция, потому что...
Хотите сказать, что в законе, вот если написать, что у полицейского будет право вынести какой-то охранный ордер, то это сразу проблему решит.
Это надо будет объяснять.
У нас такая статистика палочная, она ведь основана уже давно, и борется с ней, в общем-то, нормальная законотворца.
Почему у тебя всего 14 охранных ордеров, в смысле, по плану же должно быть 15?
Почему 14, почему не 30? Они будут выписывать пачками эти охранные ордера, это никак ситуацию не изменит.
У нас законы не исполняются в России, мы тогда к этому приходим.
Тогда то, о чем вы говорите, не поможет. Я говорю о глобальных вещах. Почему не попробовать, как говорил Генри? Да, оно не получится.
Подождите, а мы что, Россия вообще какая-то другая страна, где закон не работает? Безусловно, всегда пример берется с лучших. Там, где что-то происходит, там, где есть реакция. Но мы же парковки сделали как-то за границей.
Кстати,
работает.
Говорили, а почему мы не можем... будет работать.
Да, у нас кошеринг, он не так давно работает. Это тоже взято, простите, не из России. Почему мы не можем взять в пример опыт зарубежных стран, где это работает, где у них... Давайте так, у нас все желают переехать чаще всего за границу, учат детей в загранице, но наша Россия пусть бьется, пусть мы будем как. Но здесь же людей миллионы. Послушайте, мы сейчас даже не про... говорит Москва,
сейчас,
а регионы.
Секунду. Я просто хотел бы, раз уж мы заговорили про охранные ордера, я хотел бы вспомнить довольно известную вещь. Собственно, у нас же не предусмотрено... А куда он пойдет?
Кто?
Которому охранный ордер.
Давайте, а куда пойдет женщина, которая сбита с 5 детьми?
Это следующий вопрос.
Нет, это первый вопрос. Сейчас, когда битая женщина, до сих пор ей куда идти? Знаете, я вам скажу, какая реальность? Иногда эта квартира куплена на материнский капитал, он там продолжает жить, он ее побил, она ушла с 5 детьми, видите, она уже не 90-60-90, у нее животик прибавился. Да. И в той квартире, в которой оформлена, например, на нее, на детей, он живет бесплатно, он прожигает свет, электричество не платит. Почему она должна уходить?
Рубен Маркарьян? Вот это проблема, ее же надо как-то решать.
А если он уйдет, какая страшная беда. Я знаю о том, что там Оксана Пушкина, они все это решали. Куда же он уйдет? Боже мой, мужчина сильнее, у него есть куда уйти. Да пусть не бьет. Давайте просто не драться.
Уже не получилось у него, ладно. Все-таки Рубен Маркарьян. Смотрите, ситуация. Вот он ее бьет раз, он ее бьет второй раз, и их надо как-то развести. Не ордер.
Совершенно
каким
верно.
Образом?
Нет, только существует законный механизм. Во-первых, если женщине не нравится, что ее бьют, я думаю, что...
А она боится, потому что при разводе она что-нибудь потеряет, у них единственная
жизнь.
Она
даже не этого боится. Страх в первую очередь за свою жизнь, потому что тираны просто так не отпускают, они угрожают. И дело не в том, что она боится потерять квартиру. Послушайте, это вообще ерунда. Это страх вообще за собственную жизнь и за безопасность детей. И
насколько,
потому
насколько я знаю из моего опыта в Германии, я адвокат, еще не только адвокатской палаты Москвы, но и Берлина, и поэтому я там сталкивался с такой вещью, как домашнее насилие, просто общался с людьми, как у них это устроено. Так там основную помощь оказывают не полицейские с дубинками, которые приходят, выписывают охранные ордера, а Министерство юстиции просто назначает не в виде наказания, а в виде профилактики беседы с психологом. То есть, если женщина обращается, говорит, что ее бьют, то этого мужчину ставят на учет вот непосредственно как человека, склонного к насилию, и он должен пройти обязательный курс вот такой вот реабилитации с психологом. С ним реально
назначено... У нас же и этого нет.
Еще раз повторяю, деньги. Если государство выделит деньги на это, то тогда появится армия психологов, которые будут работать с такими мужчинами. Но ведь не выделяют. Поэтому речь идет не о том, чтобы ужесточить наказание. Уже третий раз подчеркиваю. Ужесточим наказание, наверное. Наверное, это какая-то часть мужчин там остановится от того, чтобы замахнуться на женщину.
А о чем мы говорим? Ужесточить это что?
Ужесточить. Это вопрос, который был задан в самом начале.
Да.
И информационный повод, если я правильно понимаю, возврат к конституционным судом истории по жалобе граждан.
Да, если
помню,
первый раз его не наказали, он продолжает делать, а что, не должно быть ужесточение?
Так оно и есть. На сегодняшний день там просто юридическая заковыка получилась.
Поможет ли оно? Поможет.
В какой-то степени да, но если мы говорим в общем о решении проблемы, я еще раз повторяю, нет, не поможет. Ужесточение наказания никогда не помогало.
В отличие от, грубо мы говорим, в отличие от уличного насилия, такая встреча двух человек, один из которых побил другого, она во многом случайная. Предположить, что он, к примеру, не добил его до того состояния, чтобы остаться в больнице на 21 день, предположить, что они будут часто встречаться, довольно сложно. Люди, которые живут в одной квартире, будут встречаться часто.
Да.
И вот эту проблему как решить?
Так, видимо, разделением. Опять же, вопрос, который я в самом начале поставил, а почему происходит домашнее насилие? От бедности. Были бы люди богаты, разъехались. Встает, уходит. Почему она не встает, не уходит, женщина? Мужчин точно... Я встречал, к сожалению, мужчин, которые ко мне приходили на прием, они подвергались насилию от женщин. Он говорит, я не могу ее ударить, я так воспитан, я не могу дать сдачи. А женщина так воспитана, что как бы и может приложиться. Раз приложилась, да, а потом вот это вот пошло, там, сковородки и прочее. Если мы говорим о равноправии, да, то некоторые женщины, в общем-то, уже почувствовали вкус этого самого равноправия.
Поэтому и речь идет не о половом каком-то признаке, а вообще о насилии в целом. Что нельзя ни сковородкой, ни рукой, нельзя это. Потому что, в нормальном правовом стране можно говорить.
Наталья, я еще раз повторяю, кто бы спорил, вопрос
вопрос, что
ужесточением наказания там ничего не получится. Ничего не получится
изменить. А на другое нет денег.
Коррупция... как-то побеждена у нас в стране. У нас наказание за коррупцию ужесточили, но осталась только китайская модель расстреливать. И то ничего не изменится. Ничего не изменится.
Подождите, оно как-то все-таки меняется?
А с чего вы взяли, что оно меняется? Что, у нас меньше сажать стали? Нет. Как бы с высоких трибун раздается. Слушайте, как воровали, так и воруют.
Подождите, тогда
как
ладно.
Как сажали, так и сажали.
Делать не надо.
Тогда возвращаясь к примеру, который Наталья Краснослободцева приводила. Пристегиваются же. Паркуются же. Кто-то не паркуется и кто-то не пристегивается,
Но ощущение цивилизованной страны, что мы живем по-человечески уже
хоть
как-то.
Так, нет?
Поможет. Законы нужны.
Во-первых, тут один из наших слушателей спорит с вами. Я просто хотел бы ему просто сообщить. Он так много пишет о том, что вот какие у нас бывают депутаты. Наталья не депутат. Это важно. 7373-94. Депутат-теоретик. Наталья как раз не депутат,
практик.
И практик. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, прошу.
Егор, Москва. Мне кажется, что в вопросе домашнего насилия очень важно в первую очередь вообще говорить о ложных обвинениях в домашнем насилии, потому что, например, одна из авторов закона, упомянутого сегодня о профилактике, Алена Попова, не далее как полтора года назад, например, публично обвинила Никиту Сутырина, режиссера, в том, что он сломал жене руку, и обвинила в домашнем насилии. На следующий день появилась видеозапись, где видно, что этого нет, а человек заклеймен домашним насильником до сих пор. Во-вторых, важная проблема маргинализации домашнего насилия. Домашним насилием называется сейчас вообще все, что происходит, например, во время развода. Дотронулся — домашнее насилие, отодвинул в сторону, оттолкнул — домашнее насилие. То есть это такой вот сейчас прием маргинализированный.
Не те борются с домашним насилием. Вы знаете, и не то домашнее насилие.
Ну, он сейчас прав абсолютно с тем, что как будто бы мы теперь, ну, так как тема поднимается ярко, что будто бы насилием является, ну, вот все, вот поперек нельзя сказать, вот прям все должно быть шелково. Смотрите, есть тоже разница. В семье бывает, вообще, когда есть личности сформированные, конфликты неизбежны, и это не насилие. Разница мнений – это не насилие. Но когда есть, что такое домашнее насилие? Это систематическая, круговая система, когда она идет постоянно на протяжении определенных созависимых отношений. Это спасатель, абьюзер и какая-то третья там позиция. Ну, в общем, суть какая, что это не вопрос сегодня конфликта, и все, вот у нас домашнее насилие сейчас появилось, слово сказать поперек нельзя. Нет, речь идет о конкретных вещах, когда они...
Просто, понимаете, вот вы сейчас заговорили, слово сказать нельзя. Наши слушатели уже, мужчины, естественно, успели написать, что, конечно, то есть она так словами доведет.
Ну, вообще, я считаю, что когда мы говорим о якобы равноправии, то оно тоже действительно должно все-таки учиться. Я не считаю, что мужчина и женщина одинаковы, и в психологии они разные. И действительно, здесь надо учитывать. Я извиняюсь, тут к детям подход найти, к женщине подход, к мужчине подход. Да, женщины больше разговорчивые. И их язык иногда это, так сказать, оружие, которое используется неправильно. Поэтому, если говорить про наш проект, то мы занимаемся женщиной. И тогда, когда она к нам приходит, потому что действительно, ну, многие вещи, они не заложены в детстве, они, ну, в общем, проблем достаточно, но все равно бить нельзя. Вот что я вам скажу. Нельзя.
С этим, мне кажется, никто не спорит. Тут другой вопрос, что такое бить? Это, судя по всему, еще предмет для споров у нас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Смотрите, мужчины звонят.
Угу. Да, вопрос на самом деле получается как бы два. Ну, во-первых, это вопрос доказывания, потому что тут несколько раз прозвучало то, что вот на дорогах смогли пристегиваться, но на дорогах есть камеры, есть инспектор, который видит сам факт правонарушения и, соответственно, на месте его квалифицирует. Это момент первый. То есть вопрос доказывания, почему? Потому что вот в моей практике как раз, ну, имеется в виду личный, на меня жена дважды бросалась кулаками. Первый раз я ее предупредил, что после второго раза я ушел. Но, ну, для немножко про себя, 1.92 роста, 100 с лишним килограммов, и занимался рукопашным боем порядка 14 лет.
Смелая поэтому, женщина.
Нет, это я про себя. Моя женщина-то как раз, она такая достаточно миниатюрная.
Нет, она смелая, потому что она на вас такого бросалась.
Нет, она, дело в том, что она четко понимала, что я руки на нее не подниму. Но когда она на меня бросилась кулаками, с учетом того, что шли маховые движения справа-слева, я поставил уводящие блоки и в один прекрасный момент чуть-чуть не успел и поставил достаточно жесткий блок, чем, собственно говоря, сделал ей синяк на предплечье. И вот тут-то мне последовало совершенно замечательное заявление, что я вот сейчас вот на тебя в полицию схожу и заявлю, что ты меня бил.
Да, а камер нет как раз, которые все бы это сняли.
А камер как раз нет. И в данном конкретном случае, честно говоря, как бывший сотрудник на тот момент полиции, я присел, потому что такие истории я расследовал.
То есть еще и бывший сотрудник полиции. Все собралось в этом случае.
А в чем вопрос?
Нет, подождите, а вопрос ровно в том, что это всегда надо как-то доказывать.
Вы знаете, вот то, что сейчас описано...
А когда говорили про 21 день в больнице, это легко доказать. Да. А мы говорим как раз о тех вариантах, которые доказать невозможно.
Так.
И камеры, вот, что ли, ставить будем?
Ну, я думаю, что это очень часто. Сейчас няни у всех дома, и камеры стоят.
То есть, в принципе, записывают, женщины записывают видео, и записывают, и включают диктофон. И это будет являться потом доказательством. Но, видимо, опять же, вопрос к пропаганде, к правовой грамотности нужно просто рассказывать. Если вы собираетесь все-таки идти и доказывать то, что против вас совершено преступление, то соберите доказательства. Ведь когда говорят, что женщина всегда права, подразумевается тогда, что нужно внести изменения в основополагающие принципы правосудия, что ни одно доказательство...
Да никто же не говорит вроде как, что женщина права.
Нет,
всегда.
Ну, да, мы не говорим. Понятно, вы не говорите, но вся ваша речь изобилила именно этим постулатом, что женщина слабее, и мужчина вообще не должен поднимать руку. Вот вам только что 192-сантиметровый сотрудник полиции сказал, бывший, что он руку-то не поднимал, да, но синяк она все равно...
Смотрите, Брэнгвин, опять же, пишет нам о важной, как кажется, вещи. У автомобилиста, с которым сработало, есть что забрать. Угу. А у людей, которые в этой ситуации, как правило, и у них типа брать нечего. Ну вот он бьет жену, а взять с него нечего. Так. И в этом проблема.
Ну, видите, мы же сейчас идем, вот наш, что брать? Ну, у нас введен уже административный штраф финансовый, да? То есть из общего бюджета, как уже сказали.
Да.
Смотрите, профилактика, закон о профилактике ведет речь о том, что там еще и брать ничего не надо. Там говорят, это такой явный стоп, остановитесь. То есть вы на грани ситуации, которая может привести к плачевным последствиям. Закон о профилактике еще там ничего не берет. Там просто реакция правовых представителей людей о том, что хватит, стоп. Поэтому
то
и брать
не подходи.
Ничего...
Вот
да,
это.
Не подходи. И поэтому тут надо, конечно, это придется вникать, это дополнительно все сложно, но это важно.
Еще мебель спрашивает, это вам, Рубен Маркаренко, к юристу. А у нас ведь запрещено без согласия друг друга записывать на видео. То есть этим потом не докажешь?
Нет, не запрещено, если вы записываете одновременно и себя. То есть если я сейчас записываю разговор в студии, ничего в этом нет. Это если я положил куда-то диктофон или поставил камеру, то, соответственно, это уже будет незаконно.
То есть если вы не участвуете в том фрагменте, который записан.
Но если речь идет о безопасности вашей квартиры, вот вы как один раз поставили камеру, да, вот здесь в данном случае вы не преследуете цели собрать какие-то сведения о постороннем лице, вы свою квартиру в данном случае защищаете.
Еще одно, 482-й спорит с вами по поводу закона о профилактике, утверждает, что он такой неправильный, потому что там в этом законе не нужны доказательства и достаточно устного заявления, чтобы, к примеру, выселить человека вне зависимости от права собственности.
Там не выселение, там речь идет о том, о неком, вот как вы уже даже озвучили, о неком времени, чтобы люди побыли вне друг друга. Но речь идет о том, что тот, кто применил, да, но тот, кто применил силу, он уходит. Не женщина с пятью, с двумя, с тремя, а тот, кто применил насилие.
То есть ограничение наоборот. В праве, не лишение
права. Ничего не лишается, ничего ни у кого не отбирается.
Мы должны заканчивать нашу программу. Сегодня мы обсуждали, надо ли ужесточать, как бороться с домашним насилием. Здесь была Наталья Краснослободцева, руководитель проекта «Дом-убежище» для тех, кто страдает от домашнего насилия, и юрист Рубен Маркарьян, главный редактор портала «Законе». У нас был вопрос. Ужесточение может помочь в решении проблемы? И было три варианта ответа. Да, частично, нет. Как вы полагаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, в мою пользу счет.
Нет, какой самый нет, популярный
поможет.
Ответ?
Я...
Нет, не поможет. Как вы думаете, Наталья?
Поможет.
Поможет. На самом деле, среднее. Да, сказали 36%, нет, сказали 23%, и 41% сказали, поможет, но частично. Рубен Маркарьян, Наталья Краснослободцева, я благодарю вас. Спасибо.